Глава первая. Охотник и княжна. Звонкий удар тетивы, глухой удар стрелы, попавшей в цель, треск веток и тяжелый удар оземь сбитого глухаря. Когда Радим подбежал к добыче, глухарь уже перестал трепыхаться. Но первым делом мальчик позаботился о стреле, выдернул ее из птицы и с радостью убедился — целехонько. Широкий плоский наконечник срез также крепко сидит в легком, собранном из двух половинок древке. Даже перья на хвостовике не повреждены.
Добрый выстрел. Отец встал рядом, наклонясь, подхватил за лапки убитую птицу. С 30 шагов наповал. О, и дичина добрая. На четверть пуда потянет.
Потом глянул сквозь листву на солнце и скомандовал.
Нагулялись. Возвращаемся.
На поясе у отца уже висело низко из двух птиц. Тетерки и цапли. Радим, понятно, спорить не стал, хотя прошли они всего ничего. Волх, бог леса, подарил им богатую добычу. На остаток дороги этого хватит, они, считай, почти дома. До Плескова 2 дня пути. Широкая спина отца в простой серой рубахе с обережной вышивкой по рукавам и вороту уже в 50 шагах. Шаг у отца длинный, быстрый. Поспеть за ним нелегко, да еще охотничьим бесшумным шагом. Но Радим умеет. Под его ногой, обутый вшитый из мягкой кожи поршень, ни один сучок не хрустнет. А вот и лагерь. Люд шумит, вазы стоят не кругом, а как придется, дым от костров не в кронах прячется, а прямо в небо уходит. Даже дозоров не выставили. Сразу видно, что дом уже близко. Большой у них обоз. 28 вазов торговых и еще 3 боярских. Плесковского князя Вардига. Дочь его Ольга из Киева домой возвращается. В Киев, понятно, Ольга не одна ездила, с отцом, но князь на Волоке остался с кораблями, а дочь с попутным обозом поскорей домой отправил. С Ольгой же отправилась холопка и 2 настоящих воина-дружинника. Радим всю дорогу возле дружинников крутился, любовался и завидовал. Большая эта сила — 2 дружинника, да еще и не простых, а варяга. Такие вдвоем с 7 купеческими охранниками шутя управятся. Заветная мечта Радима — вступить в княжью дружину. Да только не просто это. Ой, не просто. Из всех нужных умений у мальчика было только 2. Красться бесшумно, да из лука бить метко. Это охотничьи умения, не воинские, хотя и для боя сгодятся. С копьем да топором Радим тоже управляться умел, но поохотничьи, не в поединке и не в воинском строю. Не возьмут Радима в дружину попросту. Он сын охотника, а не воина. У воинов свои сыновья. Тех с 5 зим воинскому делу учить начинают. А чужих в дружину принимают редко. Иногда пришлых, умелых воинов, или из ополчения лучших, кто в бою храбрость особую покажет. Но князь Плесковский вот уже много лет ополчения не сзывал, дружиной обходился. А созвал бы нынче, все равно бы Радим годами не вышел для ополченца. Ого! Повар принял у Радима глухаря, взвесил на руке. «Хороша птица! Добрый охотник у тебя вырос, первей!»
«А то!» — отец хлопнул Радиму по плечу. «Беги, сын, княжна тебя зовет!»
Для Ольги на дневках шатра не ставили, стелили на семь ковер булгарский.
Дневки — военный термин, вышедший из употребления, обозначавший суточный перерыв при пешем передвижении, остановка во время похода.
Однако княжна на нем не засиживалась. Шустрая, быстрая, как ласка, то здесь, то там. И все ей интересно, и со всеми, не чинясь, поговорит. С Радимом Ольга и вовсе подружилась, годами они близки. Радим на год старше всего, а что она княжна, а он сын охотника, так в дороге это не важно. В походе князь и смерть из одного котла едят, под одним небом спят, одних и тех же комаров кормят.
«Радимка, иди сюда!» —
Ольга взобралась на камень, что на берегу ручья. Не там, откуда они воду брали, а немного в стороне. И как только пробралась через осоку, Радим тут же понял, как. Вон тропинка звериная в камышах, к водопою. Выбравшись на топкий берег, Радим невольно залюбовался. Красиво, княжна. Рубаха красная, яркая, толстая русая коса переплетена лентами, унизанными крошечными серебряными монетками. Серебро блестит на поясе с пряжкой соколом, мелкие сапожки расшиты стеклянным бисером. Личико княжны нежное, румяное. Холопка всю дорогу следила да оберегала госпожу от солнца, чтоб не потемнела белая кожа. Княжна и тонка Ольга, но взгляд умный, твердый. Княжна, сразу видать.
Смотри, что нашла.
Ольга показала сырой песок.
Чей след?
Лисы, ответил Радим. Свежий. А это след косули. Старый, вчерашний.
Вот это ямка?
А ты приглядись. Видишь, она раздвоенная.
А это что за вмятина глубокая рядом?
Это от сапога. Видать, из варягов твоих кто-то наследил. Ольга удивленно покачала головой.
Как ты это делаешь?
Просто смотрю, пожал плечами мальчик. Отец говорит, будь внимателен, ничего не упустишь. Вот ты на песок не наступала, а я бы все равно понял, что ты тут побывала.
Как?
С любопытством спросила Ольга.
Я на камушке стояла, моих следов здесь нет.
А вот как. И показал на что-то почти невидимое, на прозрачную искорку в песке. Ольга пригляделась и увидела крошечную прозрачную бисеринку. Должно быть, оторвалась от вышитого сапожка.
«Какой глазастый!»
— восхищенно заметила княжна.
«А меня так научишь?»
«Могу. Но зачем тебе?» — с сомнением спросил Радим. Именитые не высматривают следы на влажной земле и у водопоев. Они охотятся с соколами, устраивают конные облавы. Им охота не хлеб насущный, а развлечение. А надобно знатным что-то на земле прочитать, так позовут следопыта.
«Хочу понимать все знаки, сколько их есть на свете»,
— сказала Ольга не без вызова.
«Знаешь, как досадно, когда что-то написано, а прочитать не можешь. Другие могут, а ты нет. Обидно».
Княжна сорвала с березы сухую ветку и нарисовала на песке три черты домиком.
«Вот что это?»
— спросила она. «Не знаю», — признался Радим.
«Это рамейский знак Альфа. Я все рамейские знаки знаю»,
— похвасталась она. Радим пренебрежительно поглядел на чужеземный знак на песке. «Рамейские руны?» — слыхал. «Не трать время», — посоветовал он. «Пустые они».
«Почему это?»
— удивилась Ольга. «В них нет силы». Варяг Сивард рассказывал. Был у него раб из рамейских жрецов. Все что-то бормотал по-своему, да руны на обрывке кожи чертил. А потом взял да и помер. Не очень-то руны ему помогли. Радим хмыкнул, подумал немного и добавил.
«Зато уж кто силен в рунах, так это нурманские да ваши варяжские колдуны и ведьмы».
Видела, у Сиварда весь щит тайными знаками расписан. Он давеча хвастался. Одна руна силу и крепость дает, другая — меткость, третья в бою защитит.
«Не защитит»,
— насмешливо возразила Ольга.
«Уж не знаю, кто Сиварду щит расписывал. Только дурень этот начертал Эйвас, руну защиты, неумело да кособоко. И получилась у него совсем другая руна — град. Знак погибели и разрушения. Не думаю, что такая руна щиту поможет, да и хозяину тоже».
Радим глянул на Ольгу уважительно и даже с опаской, как на чародейку. «Ты и варяжские руны знаешь?»
«А то!»
— гордо кивнула Ольга.
«С детства учили. Олег Киевский как узнал, что я обучаюсь грамоте у моравских монахов, умею говорить по-рамейски, да по-нурмански, восхитился. Так и сказал батюшке. Ну и сокровище у тебя растет, Вардик».
«Олег? Князь-правитель Киева?»
«Он самый»,
— подтвердила княжна.
«Мы с батюшкой были у него в гостях. Батюшка о делах с ним разговаривал, а я по сторонам во все глаза смотрела. Какие там палаты! Каменные! В окнах цветная слюда. На одной стене лев нарисован, морда у него как человеческое лицо».
«И князя Игоря, наследника, видела?» — спросил Радим.
Нет, он на охоте был.
Радим задумчиво поглядел на княжну, невольно вспомнив, что говорили меж собой воины-варяги. Олег Киевский властью делиться не желает. Рюрика, князя покойного, волю не чтит. Удачу сына своего, Игоря, себе забрал. «Какое мне дело до князей?» — подумал Радим ожесточенно. «Нас, лесовиков, это все не касается. В дружину-то его все равно не возьмут».
«А тот кусок кожи, на котором монах руны чертил, Сивард куда дел, не знаешь?»
— спросила Ольга, палочкой рисуя рядом с рамейской руной другую. «Почем я знаю? Сожгли, наверное, а пепел в реку выкинули».
«Жаль. Я бы глянула, что он там начертал. Рамейские знаки не только для ворожбы. Ими можно записывать разные истории, передавать послания».
«Как это?»
«Как бы объяснить-то? Вот ты видишь след, значит, тут кто-то побывал. Вот тебе и послание».
«Следы-то все разные, а руны одинаковые», — возразил юный охотник. «Не понимаю».
«Ну и ладно»,
— отмахнулась Ольга.
«Пошли в пенек, ножички покидаем».
Но тут на берег пришла холопка Ольги, чудинка Дайна.
«Госпожа, ужин поспел.